И я вас категорически приветствую, Борис Витальевич.
Доброе время года.
Аналогично.
Давно не виделись. Обо что сегодня?
Собственно говоря, продолжим про Первую мировую войну.
Угу.
Про то, что было больше всего на слуху, то есть самые знаменитые сражения Первой мировой войны, такие как вот Ютландское сражение на море, Брусиловский прорыв, Верден, Сома, они остались у нас в 16-м году.
Угу.
И вот когда люди изучают историю Первой мировой войны там по отрывку какого-нибудь фильма, по школьному учебнику, то после этого как-то вот 17-й год воспринимается как затишье, типа ничего не происходило, ну не было ничего.
Угу.
Так вот, на самом деле 17-й год – год очень богатый на изменение тактики, стратегии, на изменение положения стран воюющих, но вот каких-то глобальных перемен линии фронта не наблюдалось.
Ну, то есть битв, чтобы за раз 750 тысяч человек убили, не было.
Легко было.
Или было?
Было. И 16-й год в этом плане переплюнули.
Какой же тогда затишье?
Так я же говорю, на карте не видно.
Mm.
Вот здесь мы сейчас с этим разберемся. То есть, собственно говоря, во-первых, в 17-м году мировая война надоела уже всем. То есть патриотизм умер во всех странах, у всех, кроме генералитета.
Mm-hmm.
И у генералитета оставался не у всего. Так вот, например, Российская империя при численности вооруженных сил в 6 миллионов 900 тысяч человек, а к этому году, то есть ну, к концу 16-го года, то есть еще при царе батюшке, имела потерями только в виде дезертиров 1,5 миллиона человек, то есть 1,5 миллиона дезертиров официально.
Это что ты хочешь сказать? Православные люди за веру царя и отечества не хотели воевать, да?
Ну, как-то не очень.
1,5 миллиона, да.
1,5 миллиона дезертиров. То есть, собственно говоря…
Из 7.
Ну да.
Грубо говоря, да.
Да. То есть, на 7 миллионов, которые есть в армии, и из которых только 2 миллиона на фронте, потому что больше непосредственно на фронте Российская империя держать не могла в силу экономических причин. То есть, здесь у нас те же самые проблемы были, например, что у турок,
ага,
у которых тоже вроде бы народа много, но держать их на фронте сложно, потому что боеприпасов не хватает. Так вот, но дело в том, что такие проблемы были не только у нас. Например, в Германии Людендорф, расписывая ситуацию на конец 16-го года, как раз рассуждал о том, что есть там проблемы с продовольствием, с бесперспективностью войны, то есть непонятно, что нужно сделать, чтобы выиграть войну, и оценивал положение Германии как почти безвыходное. Это в Германии. А в Англии, например, с другой стороны, так сказать, вот Ла-Манш, так сказать, где, казалось бы, всё должно быть медом намазано, да, там у нас идет под руководством лорда Линсдауна вот такое вот бурное движение за мир без победы. Ну, то есть за принятие германских предложений 16-го года, мир без аннексии и контрибуции. Типа просто прекращаем эту войну, которая всех достала.
Надо же, то есть главный супостат непобедимый не знает, как ему победить, да, Германия?
Ну да, но остальные тоже не очень знают, то есть ясно, что вроде бы идет к победе, но вот, допустим, французский премьер Бриан в этот момент говорит о том, что продолжать долго эту войну нельзя, потому что народ просто не выдержит вот таких вот тягот непонятно за что.
Я правильно понимаю, что народ не выдержит, это поднимется,
да, поднимет штыки, да,
и правительство снесут, да, опасно.
Опасно. Вот это с обеих сторон, так сказать, с обеих сторон линии фронта, проблемы, так сказать, были достаточно общие. У Германии, например, возникла в 2016 году очень серьезная проблема с продовольствием на грани голода, то есть там, снижение нормы выдачи хлеба там, до 1250 грамм в неделю на человека, выдавались в это время, кстати, уже ненормальные жиры, а суррогаты, ну, то есть Германия в это время являлась
да,
вот главным создателем, производителем маргарина, то есть, собственно, продукты с добавлением эрзац,
да,
эрзац
слово
кофе,
эрзац,
эрзац шоколад, эрзац масло, ну, то есть, то же самое
маргарин. Заменитель.
Оно пошло вот именно с Первой мировой войны,
угу,
потому что Германия находилась в условиях, ну как вот, блокады со стороны моря и блокады, в общем, со стороны суши, то есть фронты.
Угу.
Прорвать, правда, в конце 16-го года эту блокаду они сумели, частично, то есть они разгромили Румынию,
угу,
была разгромлена Сербия вступлением вот Болгарии в войну. И в итоге получилось прямой вот путь в Турцию, собственно говоря, и страны, которые с Турцией граничили. А Турцию, в общем-то, немцы и австрияки напрягали на поставки продовольствия точно так же, как англичане и французы напрягали Российскую империю. То есть оружие и боеприпасы, и военное снаряжение в обмен на продовольствие. То есть здесь картина была достаточно общая. Но, правда, с Турцией много вытянуть не получалось, поэтому как вот угроза конкретного прямого голода, она как бы отодвинулась. Но жили немцы очень скудно, австрияки еще скуднее. Ну, потому что австриякам тоже приходилось подкармливать немцев, потому что немцы их постоянно спасали. То есть вот такая печальная картина. Соотношение сил явно уже показывало, что к победе идет Антанта. Но, правда, победу оценивали как вот возможную в военном отношении к Германии. Вот англичане, например, оценивают, что это удастся забить Германию либо в конце 18-го, либо вообще в 19-м году. Но Антанта имела 14,3 миллиона человек суммарно, вот всех своих сил, против 7,3 миллиона сил Тройственного союза. То есть почти двойное превосходство в силах. Но, правда, если мы начинаем считать пушки, самолеты и так далее, то неожиданно оказывается, что силы примерно равные. То есть в два раза больше народу. Так вот. Соотношение.
То есть кто-то был вооружен не на европейском уровне, да?
Ну как? Очень многие европейцы были вооружены на европейском уровне. Например, те же самые австрияки были вооружены сильно хуже немцев. Ну, а мы, соответственно, сильно хуже французов и англичан. А турки хуже и нас, и австрияков. То есть, ну, можно найти еще кто хуже был вооружен. Так вот, на Западном фронте, то есть там, где французы и англичане с бельгийцами против немцев, там 4,5 миллиона человек против 2 миллионов 800 тысяч. То есть явное превосходство. Поэтому на конференции в Шантилье еще в 1916 году в конце союзники планировали именно ряд наступлений с востока и с запада с целью разгромить Германию в 1917 году. То есть генералы, в отличие от политиков, которых я перечислял, ну, и ведущих генералов типа Гинденбурга или Людендорфа, они испытывали некоторый оптимизм, вот, по крайней мере, антантовский. Дальше. Итальянский фронт. Там у союзников вообще картина была самая идеальная. 1 700 000 человек итальянских войск против 750 тысяч австрийских войск. То есть превосходство в 2,5 раза. При этом превосходство и в вооружении, и в численности. Ну и русский фронт. 6,6 миллиона с нашей стороны, то есть больше 6,5 миллионов, против 2 900 000 немцев, австрияков и турок.
Что-то как-то нехорошо получается.
Что, иметь более чем двойное численное превосходство нехорошо?
Ну, надо было победить.
Ну, вот здесь как раз мы в прошлом разговоре еще по 16-му году рассматривали Метавскую операцию, которая была в январе 17-го года. Ну, почему? Потому что на ней закончилась, собственно говоря, Российская империя. То есть, когда 82 наших батальона начали наступление против 19 немецких батальонов, фронт прорвать не сумели, войска нормально воевать отказывались, один из полков взбунтовался, ну, то есть, ну, полная беда. Российская императорская армия показала свою практически полную небоеспособность. Вот как раз во время Метавской операции.
А кто виноват? Солдаты плохо воевали или офицеры не могли солдат отправить воевать, вдохновить там и всякое, это кто виноват?
Ну как, солдаты плохо воевали, потому что не хотели воевать. У офицеров рычагов заставить их воевать особо не было. Авторитет верховного командования во главе с Николаем II был крайне низок. То есть, если предшественник Николая II на посту главнокомандующего, великий князь Николай Николаевич, пользовался популярностью в войсках и среди генералитета, то Николай II не пользовался популярностью ни у кого. То есть к нему лояльность испытывали только те, кто считал, что нужно в любой ситуации поддерживать монарха. Все остальные к нему лояльность не испытывали ни малейшей. Собственно говоря, после Метавской операции командование Северного фронта перешло как раз на сторону заговорщиков, на сторону Алексеева. А о заговоре Алексеева знали, по сути, все. То есть армия о нем знала. Но лояльности к императору не было. Так вот, солдаты воевать не хотели, они не доверяли ни императору, как главнокомандующему, ни офицерам. То есть они вообще не понимали, за что идет война. То есть...
А вот отскакивая чуть-чуть в сторону, вот на советских танках, например, бойцы писали «За Родину, за Сталина», А вот в Первую мировую войну кто-нибудь писал на чем-нибудь за Николая II?
За царя-батюшку? Ну, был лозунг официальный «За Бога, царя и Отечество», но дальше ничего не шло.
На снарядах там?
Не писал. А за конкретного царя вообще никто?
Хороший царь был.
Угу. Так вот, собственно говоря, в марте 1917 года, уже после падения Российской империи и установления республики, то есть временно правительство…
Напомним многим, что революция произошла
в феврале.
Да.
Так вот, то есть как раз в 17 году. Так вот, в марте 17 года, например, было небольшое, то есть чисто местное наступление немецких войск, ну, соотношение сил-то для немцев не очень хорошее. Так вот, они пытались уничтожить плацдарм на реке Стоход, то есть перед мостами на реке Стоход был укрепленный плацдарм, который держали наши войска. Вот немцы атаковали этот плацдарм и захватили его. Там был разгромлен наш корпус, который находился. И вот у нас очень часто любят сейчас вот оперировать маленькими потерями Российской империи. Российская империя потеряла чуть-чуть убитыми и ранеными, а немцы потеряли гораздо больше. Так вот, вот, например, по отчету боя на реке Стоход.
Угу.
Убитыми и ранеными корпус потерял 996 человек. Чуть-чуть.
А корпус это сколько?
Ну, его состав был примерно в этот момент порядка 17 тысяч.
Мое почтение.
996 человек всего лишь, да? Так вот, пропало без вести 10 376 человек.
А это как считается? Вот пропавшие без вести. Это, ну, то есть, с одной стороны, попал снаряд, человека разорвало и не осталось ничего, а с другой стороны…
Убитые и раненые, это о ком есть данные, что вот эти вот убитые, а вот эти вот, допустим, поступают…
А если разорвало?
А понимаешь, дело в том, что без вести пропавшие – это просто когда после боя мы пытаемся найти бойцов, а их нету.
Ну, я…
Чаще всего они переходят в категорию, которая вот здесь сверху у нас была на конец 16-го года – 1,5 миллиона дезертиров.
Я понимаю.
Так вот, к концу 17-го года дезертиров стало гораздо больше.
Я понимаю, но…
Вот это в основном вот так.
Да. То есть это люди, военнослужащие, дававшие присягу, православные, по всей видимости, да, помолились. Перед боем, да?
Да, но кому-то, ну, молиться было тогда, как вот, до февральской революции обязательно, после февральской революции стало необязательно, и поэтому на за утреннюю приходило 6% военнослужащих.
То есть, я, вот у меня представление об этом.
До этого 100%, а тут 6%.
По известной книжке про бравого солдата Швейка, где, в общем-то, ну, с моей точки зрения, то есть, мне это видится так. В моей родной советской армии у меня был замполит. Я так понимаю, что роль замполита ранее играл священник. Вот как в советской армии.
Не играл.
Не играл.
Не, по идее, должен был играть, но не играл.
В советской армии замполит, он, кроме того, что рассказывал о политике КПСС, он занимался крайне полезными вещами. Там налаживал отношения в семьях, следил за порядком, еще воспитательный.
Ну, под конец у нас тоже замполиты, под конец советской
армии. Я служил не под конец, у нас был нормальный замполит.
Да, но абсолютно. Начинали потихонечку уже деградировать так.
Но, тем не менее, когда говорил…
А здесь уже деградировали полностью. Но я говорю, 6% приходило на заутреннюю, все после того, как это перестало быть обязательным. Это показывает уровень, так сказать, православного энтузиазма. Но, я говорю, самое главное, 996 убитых и раненых и 10 376 пропавших без вести.
Из 17.
Да.
Угу.
То есть, боже, корпус практически исчез.
Ну, все убежали.
А убитых и раненых мало.
Угу.
Так вот, нет, не все убежали, возможно, кто-то действительно разорвало снарядом на куски, и все, и он тоже пропавший без вести.
Ну, я как раз… Про это хотел спросить.
Кто-то попал в плен, тоже пропал
без вести. Соотношение тех, кого действительно порвало, и тех, кто убежали.
Но я думаю, что все-таки тех, кого порвало.
10 тысяч не может порвать.
Да я думаю, даже и тысячи не будет. Но там какое-то количество попало в плен. Но вот сколько попало в плен, а сколько убежало, неизвестно никому. Это просто убыль личного состава в корпусе. Так вот, это вот подобное занятное…
А раненых сколько, извини? Я
раненых и убитых вместе 996 человек.
996, да. То есть из 17 тысяч 11 вышли из строя.
Да.
Да. Осталось 6. Круто.
Вот. Одна из частных операций немецких войск. Собственно говоря, в это время у нас численность армии стала стремительно расти. То есть временное правительство численность войск наращивало, проводило мобилизацию за мобилизацией, и армия вроде бы стала больше. Она перевалила за 7 миллионов человек, дальше к 8 потянулась, но при огромной численности на фронте все равно по-настоящему боеспособных войск больше 2 миллионов держать не получалось.
Потому что не прокормить, не вооружить,
не обеспечить боеприпасами. Да. Так вот,
А как же вот эти в 2013 году невиданный экономический рост, он что, никак с этим не справлялся?
Ну, мы же с тобой в прошлой, на прошлой встрече уже рассматривали.
Все ролики, Борис Витальевич, ну, подходи с пониманием. Чудовищный рост в 2013 году, Российская империя взмыла ракетой просто.
Ну, вот, например, в 2017 году, это вот когда мы будем дальше операции рассматривать, там есть такие моменты, вот то же самое наступление Нивеля, там еще. Так вот, у французов считалось очень крутым иметь 200 орудий на километр фронта.
Это много, мало?
Это много. Собственно говоря, маршал Жоффр говорил как раз-таки, что при 200 орудиях на километр фронта противники не спрашивают и не докладывают, а сообщают, на какого рубежа дошли наступающие войска. Так вот, у немцев плотности войск артиллерии в это время были уже поменьше. То есть, если в 2014-2015 году немцы с артиллерией заруливали союзников, то здесь у них уже стало несколько хуже. Но 100-150 орудий на километр фронта они получать в своих наступательных операциях умудрялись. У нас, например, в 2017 году, когда было июньское наступление, там было беспрецедентное для русской армии сосредоточение сил на участке прорыва, там было 30-35 орудий на километр фронта.
Ну, это,
нет, это в два раза большей плотности артиллерии, чем во время Брусиловского прорыва.
Да.
Так что.
Ну, то есть, это вот наглядная иллюстрация чудовищного экономического взлета, да?
Да.
Направленного на победу.
Да, и в это время у нас как раз-таки половина всего вот нашего вооружения, снаряжения, боеприпасов, оно шло из-за рубежа. Через... То есть, это вместе с поставками из-за рубежа не хватало.
Через Тихий океан, да?
Ну почему? Через Мурманск. Ну и через Тихий океан тоже, но в основном да. Через Мурманск. Так вот, ну здесь вот, кстати, даже есть такой момент занятный. Так вот, так как Россия располагала лучшим, ну, более приличным количеством хлеба, чем Англия и Франция, то союзники с нас требовали постоянно в обмен на вооружение
хлеб.
Зерно, да. Ага. Так вот, в 2015 году потребовали 15 миллионов пудов зерна, наше правительство сумело отправить 11 миллионов. 4 миллиона пришло как бы на следующий год. В 2016 году союзники увеличили требования до 30 миллионов пудов.
Неплохо.
В 2017 году они предъявили требования на доставку уже 50 миллионов пудов.
Неплохо.
Так вот, при обсуждении возможности выполнения этого требования на заседании Совета министров было указано, вот просто цитирую: «Благоприятное разрешение этого вопроса приобретает ныне совершенно исключительное для нас значение, так как союзные державы изъявили согласие направить в наши северные порты обусловленное число судов с военными грузами первостепенного значения лишь при условии обеспечения обратных рейсов пароходов с хлебными грузами». Ну так.
А это что получается? Вот, например, призыв, да, и мужиков повымели, ну и, наверное, там как-то на селе производительность упадет.
Ну, не повымели у нас особо мужиков. У нас невозможно было провести полную мобилизацию.
Минуточку, я тупой зритель, ёлы-пал, ты чего?
У нас население большое, так. Гораздо больше, чем в Германии или во Франции. Так. А народу под ружьём тоже больше, но далеко не настолько, насколько больше населения.
То есть на нас это практически не сказывалось?
Сказывалось, но не так сильно. Нам просто мы не могли всех мобилизовать, потому что их нечем было вооружать.
А наши зарубежные партнеры, у них все плохо было? Почему они так нуждались в продовольствии?
В продовольствии? Ну, потому что нужно было как-то кормить войска. Плохо было у всех. У нас тоже, в общем-то, было плохо. Например, в 2016 году у нас был 12-16-дневный запас продовольствия в войсках, а в 2017 году он снизился до 6-10-дневного.
Ну, просто цифры какие-то ужасающие. В начале 15, в конце 50.
Ну да. Но это пудов, это не тон все-таки.
Все равно.
Много, да. Так вот, войска в 2017 году перешли у нас, ну, у нас сначала была норма хлеба 1600 грамм, перешли сначала на 800 грамм, а в конце 2017 года на 400-граммовую порцию перешли.
Дважды пополам, да?
Да, то есть 4 раза сократили. Сообщения шли постоянно по военному ведомству, что вот есть продовольствие, но нету совершенно возможности его доставить. То есть, например, из Сибири нету паровозов и вагонов, чтобы доставить продовольствие. То есть вот собрали, отправить не могут.
Ну, это к вопросу, как были построены железные дороги все при царе и как прекрасно.
Да и не только то, что они даже построены. Дело в том, что количество паровозов, ну как, из-за обеспечения войск на фронте, собственно, самих войск депутации, их не хватало. То есть даже дороги-то были, но по ним нужно, чтобы что-то ездило.
И экономический взлет 2013 года даже паровозов не дал в достаточном
количестве. Ну, разумеется. Да. Так вот. И, кстати, вот здесь был интересный момент. Вот. как генерал Алексеев, например, выходил из положения вот с угрожающим, ну, когда на фронте нет продовольствия, это действительно катастрофа. То есть, если какая-то будет проблема, взять, допустим, немецкой операции наступательной, с поставкой под бозу продовольствия, то там 5-6-дневный запас продовольствия, он сгорит моментально. Вот здесь вот генерал Алексеев наложил секвестр на 1900 вагонов хлеба, подготовленных для отправки из юго-западного края в Архангельск. Вслед за этим наложил запрет на отправку хлеба наместник Кавказа. Тем не менее, к 1 июля 2017 года в Архангельск было доставлено 2 миллиона пудов хлеба из приволжских губерний, но за границу удалось отправить только 1 311 000 пудов. Начавшиеся волнения на почве продовольственных затруднений вынудили направить часть заготовленного хлеба для удовлетворения нужд населения. То есть, собственно говоря, Алексеев создавал даже такие отряды, которые перехватывали эшелоны, которые идут в Мурманск с продовольствием, перегонял их в направлении фронта.
Самим жрать нечего. Да?
Ну, вот это вот действие правительства, действие командования.
Как-то не вяжется с известным лозунгом «все для фронта, все для победы». Куда ж вы это продаете-то, если солдатам жрать нечего?
В Германии, например, зато другая проблема тоже есть. Там нехватка людских ресурсов. Например, уже в конце 16-го года немецкое командование поставило перед правительством запрос, вот перед Рейхстагом, о том, чтобы расширить воинскую повинность на возраста от 15 до 60 лет. Потому что некого ставить под ружье.
До 60 лет, хорошо.
От 15.
Угу.
Так вот, но правда, Рейхстаг этот закон зарубил.
Угу.
Ну, потому что тогда бы сразу в Германии вспыхнула бы революция. Так вот, его сделали как вот. Вот применили эти нормы только для призыва во вспомогательные силы, то есть там чисто тыловое обеспечение. Вот такие проблемы. Но это вот как раз то, что у нас касается проблем сторон. То есть у немцев не хватает продовольствия и населения, у Австрии не хватает всего, у Турции не хватает в первую очередь экономики, промышленности. У нас проблемы с обеспечением вооружением промышленностью, ну и вот возникающие проблемы с продовольствием. При этом значительная часть проблем связана даже не с отсутствием самого продовольствия как такового, а с логистикой. Так вот, у союзников наших проблемы, опять же, с продовольствием, то есть ограничения вот эти вот там по нормам питания и так далее. Вот, кстати, с ограничением по нормам питания. Дело в том, что немцы пытались, ну вот англичане душили Германию морской блокадой, да? Немцы пытались нанести ответный удар. И в этом отношении как раз-таки наиболее показательный именно 17-й год. Дело в том, что после Ютландского сражения немцы уже не рассчитывали на то, чтобы разгромить Англию на море вот силами своего флота, надводных кораблей. И основной упор сделали на подводные лодки. То есть они объявили Англии неограниченную подводную войну. То есть до этого были какие-то вот там попытки следовать правилам ведения войны на море. То есть требование остановиться, провести там досмотр и так далее. Угу. Немцы потом стали забивать из-за английских судов ловушек. Ну вот постепенно, вот по нарастающей, там все вот эти вот правила ведения войны отмирали. То есть война становилась все более тотальной.
И напомним гражданам, что такое судно-ловушка.
Дело в том, что англичане, столкнувшись с проблемой вот немецких подводных лодок и не имея серьезных средств борьбы с ними, стали создавать суда, которые как вот идут, идет вроде бы судно под нейтральным флагом. Немецкая подводная лодка всплывает, требует остановиться, судно останавливается, и вот немецкая подводная лодка высылает досмотровую партию на это судно для того, чтобы проверить,
чего вы там везете,
да, нет ли там контрабандного груза, который позволяет лодку, ну, это судно захватить или, ну, как приз, либо утопить. И вот в этот момент падают щиты, закрывающие орудия, а на флагшток взлетает английский флаг, и открывается огонь по стоящей подводной лодке. Лодка обычно гибнет.
Угу.
Но при этом англичане как вот выполняют какое формальное требование? Непосредственно перед первым выстрелом флаг как раз их поднимается. То есть они там со всем этим очень хорошо насобачились. Но ясно, что после этого о каких-то нормальных досмотрах речи не идет, потому что подводники, они тоже выжившие не идиоты.
Угу. Увидел – топи.
Да. Но за это, так сказать, как бы…
Вали всех, Господь рассортирует.
А здесь вот неограниченная подводная война – это когда официально объявлено о том, что мы топить будем всех.
Угу.
И вот первоначально у немцев на самом деле лодок было вроде бы не очень много. То есть они всего-то в момент объявления неограниченной войны держали на коммуникациях противника в это время порядка 40 подводных лодок.
Это немного, да?
Не, ну как, их количество постепенно росло. То есть всего у немцев приняло участие в войне порядка 400 подводных лодок, из которых на момент капитуляции Германии там довольно много еще было в строю.
Я всегда думал, что они в основном появились во Вторую мировую.
Нет, во Вторую мировую использовали опыт Первой мировой войны, то есть еще большим размахом. Так вот, но здесь картина какая была? Когда была объявлена неограниченная подводная война, за 3 месяца было утоплено примерно 1 800 000 тонн торгового тоннажа.
Ого.
Это очень много. Так вот, это оказалось настолько много, что перед Англией встала угроза голода, то есть у них стал сокращаться торговый флот. Но правда, с учетом развязывания постепенно вот этой вот войны подводной, англичане оказались все-таки как психологически к этому готовы и какие-то меры уже прорабатывали, и стали их применять. Меры, которые они применили, это самое главное, это введение системы конвоев. То есть собирается 2-3 десятка транспортов. Одинаковых по скорости подбирались, ну, одинаково по скорости подбирать. И под охраной нескольких боевых кораблей они совершают переход через океан.
Угу.
При этом маршруты этих конвоев они немногочисленны, они все патрулируются. То есть, чтобы подводные лодки тогда были не подводными, они были ныряющими, по сути. То есть подводная лодка могла находиться под водой, вот активно действовать несколько часов, просто висеть под водой могла, ну, 2-3 дня максимум. То есть, пока хватит воздуха.
А во Вторую мировую как бы?
Да, не сильно лучше. То есть характеристики лодок улучшились, они стали глубже погружаться, дольше могли двигаться под водой, с большими скоростями двигаться, лучше торпеды стали, но принципиального улучшения до появления этих подводных лодок не было. И вот подводная лодка, она, разрядив аккумуляторы и, так сказать, выдышав весь воздух, должна была всплывать, вентилироваться и заряжать аккумуляторы. То есть большую часть времени подводные лодки находились в надводном положении, поэтому были уязвимы для атаки надводных кораблей, то, что нужно время на погружение. Если их загнать и долго не давать всплывать, то чаще эта лодка гибла просто потому, что ей всплыть не давали. И кроме того, под водой скорость у подводной лодки была достаточно небольшая, что не позволяло, допустим, нормально преследовать конвой, чтобы его атаковать. То есть преследование могло идти разве что в надводном положении. Но вот такие вроде бы несовершенные подводные лодки, у которых из средств наблюдения только перископ, никаких ни радаров, ничего нет, они вот набили за 3 месяца 1 800 000 тонн. Все, по-моему, за 17-18 год они набили больше 6 миллионов тонн торгового тоннажа. Но вот как раз с весны и до лета 17 года успехи подводных лодок немецких были наибольшими. Дальше количество подводных лодок росло, но количество судов гибнущих стало снижаться. То есть, во-первых, вот те суда, которые ходили в составе конвоев, они теряли вот менее 1% того, что ходит в конвоях.
Небогато.
Ну как, это все равно речь шла, вот учитывая, что они по несколько раз ходили, так эти конвои, речь шла о сотнях судов. Но все равно гораздо меньше, чем раньше.
Угу.
Кроме того, очень серьезно за англичан в это время вписались американцы, которые начали строить торговые суда просто в колоссальных количествах. Так же, кстати, как и противолодочные корабли, которые как специализированное средство тоже появились в это время. Англичане вводили систему очень серьезную вот этой вот там прибрежных патрулей, то есть, чтобы на подходах к портах там подводные лодки разгуляться не могли. А свои подводные лодки размещали на выходах, на путях выхода немецких подводных лодок, то есть английские подводные лодки занимались противолодочными задачами. Кроме того, англичане ставили в огромных количествах минные заграждения. Самое шикарное заграждение у них было – это специальный такой бараж, который они построили, вот, ну, минные заграждения, от Шотландии до Норвегии.
Однако.
Не, лодки немецкие все равно продолжали выходить на коммуникации.
А это что, были сети, мины? Что это?
Это были минные заграждения. А вот, допустим, Адриатическое море перекрыли и минами, и сетями, чтобы австрийские лодки не вылазили в Средиземное море. То есть подходили очень серьезно, капитально. Средства были затрачены, это колоссальные. Но зато это позволило обеспечить дальнейшее снабжение в Англии, а в дальнейшем и переброску в Англию американских войск, когда Соединенные Штаты вступили в войну. Так вот, кстати, вот в 1917 году Соединенные Штаты уже в войне, но в боевых действиях части еще не принимают. То есть они довольно быстро развертывали армии, начали перебрасывать, но активное участие в боях приняли уже в 1918 году. Поэтому здесь мы американцев пока не рассматриваем. То есть вот картина, как бы экономическая подоплёка. И дальше вот начинаются планы о том, как же мы хотим разбить врага. Французы и англичане, ну как вот, сначала разработан был план Жофра по поводу истощения Германии рядом последовательных наступлений. То есть Жофр, собственно, довольно верно определил, что пока не будет сломлена экономическая мощь, то есть пока не окажется, что немцам нечем воевать, разгромить их не удастся. То есть победа лежит не в чисто военной области, а в экономической, потому что ей постоянно идут сражения, постоянно то одни, то другие наступают, но вопрос упирается в экономику. Но Жофра из-за всех неудач, которые были в 1916 году, сняли, поставили героя обороны Вердена Невеля. И вот Невель, он предложил свой план, где вместо ряда последовательных наступлений, ровно с той же целью, что у Жофра, нужно было провести общее единое наступление. То есть одним ударом, но могучим, сломить противника, прорвать на всю глубину оборону немецкую, выйти на оперативный простор и перемолоть немецкие силы. И когда у Германии силы кончатся, победа будет одержана.
Толково придумано. Что получилось?
Ну как, дело в том, что когда Невель начал планировать развертывание своих сил, неожиданно немцы ему немножко сорвали начало операции, просто взяв и отойдя на довольно приличное расстояние на подготовленную линию обороны. То есть местами отход на несколько десятков километров был.
То есть знали о том, что
готовились? Нет, не знали, они готовились просто с учетом нехватки сил к обороне на более удобных и на более коротких по длине рубежах. Поэтому Невелю пришлось несколько перенести наступление. Ну, кстати, его наступление секретом не являлось, то есть сосредоточение сил немцами было выявлено. Когда силы были сосредоточены, а это 100 пехотных дивизий, 10 кавалерийских дивизий, то есть 1 400 000 человек было сосредоточено для наступления.
Так.
Так вот. И вот сосредоточив эти колоссальные силы, союзники устроили еще мощную артподготовку, имея огромное количество орудий. Вот как раз 200 орудий на километр фронта. Так вот. И немцы прекрасно знали, где будет наступление, на каком направлении. Они не знали точно, какими силами, но то, что оно будет, было известно. И так как было известно, то основные немцы, силы немцев были сосредоточены на тыловых позициях, а не непосредственно на первых линиях окопов, которые превращены были в лунный ландшафт. И когда начиналось наступление английских и французских войск, те сумели вклиниться вот как раз в первые рубежи обороны, но на всю глубину немецкую оборону прорвать не получалось. Немцы перебрасывали дополнительные резервы, союзники колоссальными усилиями продвигались там на десятки либо сотни метров в день. Так вот, ну, за две недели боев, короче, англичане потеряли 80 тысяч человек, французы 120 тысяч человек. То есть суммарно 200 тысяч человек за две недели.
Неплохо.
Немцы, правда, в это время, по французским данным, потеряли даже больше. В основном за счет того, что их, ну, они огромные потери несли просто от артиллерийского огня. То есть союзники теряют в наступлении, немцы от артиллерийского огня. Но при этом расход материальных средств, конечно, со стороны Невеля был колоссальным. Кстати, в этой бойне Невеля, оно и получило название бойни Невеля, потому что, ну как, потерь вроде бы меньше, чем под Верденом, но под Верденом это за полгода, а здесь за две недели. То есть в расчете, так сказать, на сутки боев бойня Невеля по потерям чуть ли не самое страшное сражение Первой мировой войны. Так вот, там в первых эшелонах участвовали как раз-таки русские войска, направленные во Францию, пушечное мясо. То есть 20 тысяч человек в русских бригадах участвовали, вот, приняли участие в первых линиях наступающих войск.
По-братски, да.
Ну, нужно было чем-то с союзниками рассчитываться.
Да.
Так вот, ну, бойня Невеля захлебнулась, и более того, она резко усилила антивоенные настроения во Франции, особенно во французской армии. То есть дошло до того, что стали происходить восстания в войсковых частях, вплоть до полка.
Успешная война, что сказать.
Да. Так вот, но при этом вот это вот наступление Невеля, оно полностью захлебнулось. Кстати, в это же время должно было быть наступление итальянских войск. Ну, ты же помнишь, там у итальянцев в 2,5 раза превосходство силы было. Угу. Но Луиджи Кадорна, который командовал итальянскими войсками, решил, что он самый хитрый, и решил подождать результатов наступления, в это время наступал, а потом, так сказать, добиться успеха итальянскими войсками отдельно. Угу. Успеха не добился, то есть там было несколько наступлений на реке Изонце, которые все проваливались, и при этом страшно деморализовали итальянскую армию. То есть солдаты итальянские тоже уже не хотели воевать, потому что на самом деле во время этих нескольких наступлений, там по тому, как отмечали, собственно говоря, сами итальянцы, картина была не сильно лучше, чем в бойне Невеля.
Угу.
Но при этом, кстати, вот Луиджи Кадорна, когда обрисовывал, почему войска итальянские имеют низкую боеспособность, там мы дальше к сражению при Капаретто перейдем, так вот, у него были виноваты мятежная пропаганда и агитационный яд. Ничего не напоминает? Заметь, Ленина в Италии нету.
Угу.
И Троцкого нету. Там вообще большевиков нету, да? Однако мятежная пропаганда, агитационный яд виноваты в низкой боеспособности итальянской армии.
Угу. Не итальянская же армия виновата.
И главное, не итальянские генералы, не итальянское правительство. Угу. Кстати, в Германии тоже Людендорф и Гинденбург, но они, правда, позже уже, в 18 году, обвиняли в низкой боеспособности немецких войск и в проблемах, так сказать, в моральном духе, немецкий Рейхстаг и социал-демократов немецких. Тоже знакомо, да? Так вот, ну вот здесь, короче, вот бойня Невеля закончилась, дальше были попытки союзников наступать севернее под Ипром, это уже фактически как вот ну, берег Северного моря, то есть район франко-бельгийской границы, и вот там была, например, проведена уникальная операция наступление под Мессином. Оно коротенькое было, то есть местное такое вот ограниченное наступление. Задачей было сбить немцев с господствующих высот, с которых они постоянно носили большие потери союзникам, неся меньшие потери. Нужно было поменять местами, то есть вот отодвинуть немцев буквально на километр на два, захватить эти высоты и дальше уже им наносить большие потери. Так вот, для того, чтобы прорвать немецкий фронт, было построено 8 километров подземных галерей, заложено 600 тонн взрывчатки.
Ого!
И вот, короче, все это взяли и подорвали. Немцы сидели настолько офигевшие в своих окопах, то есть там это полная была не менее, так сказать, немецкой армии, что англичане без особых проблем вломились на немецкие позиции, побрали кучу пленных, то есть соотношение потерь там было чуть ли не 4:1 в пользу англичан, то есть немцы там много пленных потеряли. Так вот, но дальше это наступление развития не получило. Но это способ борьбы как с крепостями в полевой войне. То есть под окопы делать подкопы, закладывать вот камуфлеты вот такие, вот 600 тонн взрывчатки там. Но это уже техническое оружие.
Души, наверное,
ну, это как землетрясение уже. 600 тонн. Это близко к ядерному взрыву. Так вот, а дальше там продолжались бои вообще на севере, в районе Ипра, с июля по ноябрь. Кстати, у англичан, но получилось с легкой руки английского журналиста и историка Лиди Лагарта сражение под Пашендейлом. Или битва за Пашендейл. Так вот, на самом деле, вот эта вот многомесячная борьба, она привела к тому, что на участке где-то километров 15 англичане сумели продвинуться на расстояние максимум до 6 километров и не больше.
Ну, то есть опять ни о чем, да.
Да. И при этом обе стороны потеряли за вот эти вот бои, вот с июля по ноябрь, 500 000 человек убитыми и ранеными. Это вот ты, кстати, спрашивал насчет того, что было ли такое, как в 16-м году. Вот, во весь опор. Так вот. И вот когда шли вот эти вот бои за Пашендейль, вот этот вот как раз, произошло сражение при Капарете. То есть, надоев, ну, когда австрийкам надоело отбивать постоянно наскоки итальянцев на реке Изонца, они решили нанести сами удар по итальянским войскам. При этом итальянская армия имела двойное численное превосходство. Австрияки при поддержке немцев начали наступление, прорвали итальянский фронт. Итальянцы, бросая оружие, неся колоссальные потери, откатывались вглубь Италии. То есть итальянская армия фактически прекратила существование как организованная сила. То есть во время сражения при Капарето итальянцы потеряли 130 тысяч убитыми и ранеными и 335 тысяч пленными. Но при этом там еще какая была картина неприятная? Дело в том, что боеспособными осталось всего лишь около 400 тысяч человек, а остальные были небоеспособны, деморализованы. То есть их нужно было приводить в чувство. То есть фронт еле сумели стабилизировать. Сумели стабилизировать, потому что, ну как, у союзников по-прежнему были, ну, или как, у австрийцев и немцев были по-прежнему проблемы еще на других фронтах.
А приводить в чувство это что? Сесть побеседовать или там массовый
расстрел? Не знаю, может, вина налить. Нет, массовые расстрелы здесь уже не бесполезны, потому что, извини, сразу взбунтуются. Так вот, ну правда, после этого сражения при Капарето наконец-таки Луиджи Кадорну сняли. С его поста, то есть он уже дальше, так сказать, сдвинутый с этого поста, рассказывал о мятежной пропаганде и агитационном яде. Но, правда, в честь него потом, ну как, его в 1924 году произвели в Италии в маршалы, а после того, как он умер, еще в честь него называли крейсер. То есть такой славный военный был. Так вот, и вот когда как раз-таки завершилось сражение при Капаретто, началось наступление англичан у Камбры. Это сражение, где англичане сумели сходу прорвать на всю глубину немецкую оборону. Но, правда, не сумели развить успех, и немцы потом контрударами восстановили линию фронта. Но там что было, ну как вот, это фактически был приговор немецкой обороне. Там фронт был прорван за счет того, что англичане впервые по-настоящему массированно использовали танки. То есть в операции использовалось 476 танков.
Обалдеть.
Часть из них была, использовалась как боевые, а часть использовалась как танки поддержки, тащили на себе фашины для заваливания окопов и рвов противотанковых. Танки наступали тремя волнами. Вот, короче, англичане сумели сходу прорвать все три линии обороны немцев.
Собственно, для этого танки и были разработаны.
Да. А к тому же они здесь продолжали совершенствоваться. А у нас в это время что происходило? Ну, опять же, в соответствии с планами, как и у союзников, мы должны были вот весной-летом начать наступление против немцев и австрияков. Ну, против немцев у нас наступление так и не началось вообще. А против австрияков, считая, что их разгромить и вывести из войны можно, у нас вот было так называемое июльское наступление. То есть наши сосредоточили 42 пехотных дивизии, 9 кавалерийских дивизий, порядка 300 тысяч человек. И вот это вот было уже наступление армии Временного правительства, которое серьезно переначал небезызвестный генерал Корнилов. То есть из частей были выделены добровольцы. Эти вот батальоны смерти. Так сказать, привет фильму «Батальон», который, в общем-то, по той же программе проходил. Так вот, созданы были вот такие вот как бы добровольческие части ударные, которые должны были вот показывать пример всем остальным и обеспечить вот как раз успех наступления. Но вот здесь сказалось какая-то.
Чем-то мне это напоминает Украину.
Но вот здесь, кстати, это очень сильно напоминает какую. Ну, не то, что напоминает. Дело в том, что ты в армии служил, правильно? И прекрасно понимаешь, что, допустим, в любой роте, да, в любом взводу, то есть везде, есть вот и люди, которые могут паникой заразить. И вот нужно не дать им этого сделать, да? И те, кто являются стержнем своеобразным, то есть кто может взять, вот, допустим, и первым подняться в атаку, или наоборот как раз погасить панику при своей панике.
Или хотя бы не убежать.
Ну, который является стержнем. И таких человек обычно всего несколько народу, правильно? Так вот, дело в том, что генерал Корнилов, он этих людей по сути, повыдергивал.
Угу.
То есть он из всех рот и батальонов, на эти вот ударные батальоны, на батальоны смерти, выдернул тех, кто действительно готов воевать, готов сражаться,
военный
готов
гений,
умереть. Да. Так вот, и когда пошли, вот, собственно говоря, эти ударные части в наступление, они прорвали австрийский фронт.
Угу.
В первый же день было взято большое количество австрийских пленных, было взято большое количество пулеметов, артиллерии, то есть успехи пошли, пошли победные реляции. Воспользовавшись этим, временное правительство сразу устроило в Москве и в Питере разгром большевиков и вообще всякой оппозиции. Ну, типа, вот же у нас… Ну, то есть они решили как? Использовать успех в наступлении, вот победоносное наступление, для того, чтобы резко закрутить гайки. Но через несколько дней пошли реляции строго обратные. Дело в том, что все эти ударные батальоны очень быстро кончились, ну, потому что в них была лишь небольшая часть армии. А остальная армия – это как? Либо прямо во время наступления сдаются в плен австриякам, либо штыки в землю и пошли по домам. То есть фронт рухнул. Даже без серьезного какого-то вот по-настоящему серьезного усиления противодействия со стороны австрияков и немцев.
Угу, угу.
И в итоге мы, вот захватив сначала небольшую территорию, потом в три раза большую территорию немцам и австриякам отдали. Это наше наступление. При этом австрияки и немцы наступать даже не собирались.
А
оно так получилось.
Важнейший момент большевистской пропаганды, которая и привела ко всему этому.
Ну, разумеется, мятежная пропаганда, агитационный яд, он у всех виноват. То есть он у нас также виноват. То есть это не Корнилов выдернул, так сказать, из частей всех вот сколько-нибудь стоящих солдат и похоронил их, так сказать, бросив в атаку в первых эшелонах. Да, он добился прорыва фронта противника, а что дальше делать? Но это виноваты большевики.
Да, или... серьезные военные, да.
Ну да, ну то есть, ну, так у итальянцев мы смотрим, такой же есть.
Угу.
Правильно. Да и у немцев тоже там Рейхстаг виноват. И вот получается какая картина по 17-му году. Война на море привела к тому, что усилилась блокада и Германии немцами, и Англии, Англии немцами, и Германии англичанами. То есть неограниченная подводная война серьезно заставила англичан напрячься, но они это преодолели. Блокада Германии, ну как, она и оставалась достаточно плотной блокадой Германии. Российская, ну, в это время уже не Российская империя, Российская республика успехами похвастаться никакими не смогла. Она не смогла похвастаться даже серьезным отвлечением немецких сил с Западного фронта. На Западном фронте активность была постоянно у союзников, то есть они пытались как раз-таки разгромить противника. Ну, серьезно его истощили, себя тоже серьезно истощили, положили огромное количество народа, чем вызвали рост антивоенных настроений в Англии и Франции. Ну и больше всего отличились итальянцы, которые, имея превосходство в 2,5 раза, потерпели сокрушительное поражение. И более того, вот это вот сражение под Капарет, ну как, дело в том, что в 17-м году, по сути, австрийская армия была уже на грани начала разбегания. То есть в ней положение было еще хуже, чем в армии временного правительства у нас. То есть реально Австрийская империя на грани катастрофы. Народ кормить нечем, за что народ воюет, он не понимает. Мобилизованы в армии почти все. То, что было описано в «Похождении бравого солдата Швейка», оно, в общем-то, соответствовало действительности, то есть примерно так и было. Но вот эта вот грандиозная победа при Капаретто с огромным количеством пленных, с чудовищным количеством пленных, с огромным количеством трофеев.
Угу.
То есть там итальянцы потеряли вот пушек и минометов порядка 7 тысяч. То есть это больше, чем, допустим, артиллерии в армиях воюющих стран, вот, кроме Германии, на начало войны, то есть вообще всех. И вот эта победа, она как бы вот на короткое время поддержала Австрийскую империю. То есть опять всплеск ура патриотизма, эйфория и надежды, что вот-вот-вот действительно сейчас все-таки противника разгромим. Вот такая блестящая победа. Ну, правда, командование немецкое, которое наблюдало за этой победой, оценивало его не очень высоко в каком плане, что основную задачу решить не удалось, то есть вот развить успех не смогли, и Италия остается в войне.
Угу.
Вот если бы она вылетела из войны, это был бы серьезный успех. А так он не принципиален. То есть это грандиозная победа, которая принципиальную картину не меняет вообще. Ну как, хотя, конечно, изменила, потому что иначе Австрия рухнула бы еще бы вот в, 17, в конце 17-го года. Вот это и есть операции 1917 года.
А
еще были все-таки операции, которые очень важны для нашей истории, хотя не играют почти никакой роли с точки зрения Первой мировой войны. Это Рижская и Мазунская операция. То есть, когда немцы организовали взаимодействие армии и флотом, взяли Ригу, кстати, имея в два раза меньше сил, чем у нас, они приняли наступательную операцию, взяли Ригу, и захватили Мазунский архипелаг. И вот там вот как раз очень интересная картина в чем была. С одной стороны, защитники Мазунда, ну, кстати, что показано, кстати, в прекрасном фильме «Мазунд», так вот, они сражались героически, сражались против явно превосходящих немецких сил. То есть немцев там было 12 линейных кораблей, у нас 2 броненосца, 2 линейных корабля старых. По остальным силам тоже не в нашу пользу было. И вот там немцы сумели вытеснить наш флот, но, правда, все силы защиты Рижского залива они уничтожить не смогли, хотя ставили этой задачей. Они смогли захватить Мазунский архипелаг, ну, захватили его с боями, на это потребовалось время. Ну, то есть операция, в общем-то, полностью успешная, с одной стороны. Рижский залив полностью оказался под контролем немцев, Рига оказалась под контролем немцев. Наши силы ушли в Финский залив. Ну, наши войска сражались, это вот моряки в основном, энергично, мужественно, но в очень небольшом количестве. То есть, например, в это время у нас в Финском заливе стояли остальные силы нашего флота, то есть 4 новых дредноута, 2 броненосца, крейсера, эсминцы, подводные лодки, которые во весь опор сидели там и ничего не делали.
Почему?
Ну, вообще-то было даже прямое распоряжение не выпускать линкоры против немцев, вдруг немцы их убьют.
Да, действительно опасно.
Ну да. То есть наш флот в Первую мировую войну довольно серьезно бездельничал. То есть наши, например, балтийские линкоры не приняли участие ни в одной боевой операции Первой мировой войны.
Оригинально.
Да. То есть первая у них перестрелка была с восставшими фортами, это уже когда гражданская война, большевики против белых.
А вопрос. Случилась Октябрьская революция, она как-то повлияла на положение на фронтах?
Повлияла, но я хотел бы об этом рассказать уже, когда будет про 18-й год, потому что у нас как раз конец 17-го, начало 18-го года – это выход России из войны, это заключение Брестского мира, что, кстати, очень сильно напрягло англичан и французов. Но там просто есть важный политический момент, который хотелось бы осветить уже вот как раз вместе с остальным. А так, да, повлияло. Ну как? Дело в том, что в это время на смену Российской империи уже активно шли Соединенные Штаты, а проблемы Германии, вот выход России из войны решить все равно не смог.
Картина настолько изрядная, что я даже не знаю.
Ну как, 17-й год совсем не заметен по сравнению с 16-м?
Да, да. Ну, это как ты вначале сказал, люди, которые изучают историю по школьным учебникам, я чуть не подавился, но, видимо, да. Если так подходить, то действительно ничего и не было.
Ну, потому что в школьных учебниках в 16-м году упоминаются 4 сражения, а 17-й год не упоминается ни одно.
Молодцы.
Хотя видно, что война, она идет просто по нарастающей. А, кстати, вот чего хотелось интересное сказать. Это на новых тактических приемах. То есть мало того, что уже перешла, так сказать, от сплошной линии фронта к узлам обороны, системы обороны, немцы стали использовать, например, так называемые широкие траншеи шириной до 5 метров. Зачем? То есть они хуже защищали от артиллерийского огня, с одной стороны, а с другой стороны, через них не мог переехать танк. Помогало. Угу. Так вот, то есть сочетание с противотанковыми рвами, то есть росла роль вот этой противотанковой обороны. При этом вот немцы до конца 17-го года, они, ну как, очень как-то брезгливо относились к танкам, и, несмотря на достаточный военный потенциал, танков не делали. Потом, когда они их сделали, их танки оказались сразу лучше, но они сделали их 17 танков за всю Первую мировую войну. А вот наши пытались сделать танки, но у нас не получилось. Это вот там танк «Лебеденко», ну, безумный монстр,
колёса,
да, который... да. И танк «Пороховщик», который не был танком, не имел брони и мог ездить только по прямой. На этом наши эксперименты по танкам, по сути, закрылись. Единственное, что у нас было из бронетехники, это вот когда мы поставляемые нам союзниками грузовики «Остин» на Путиловском заводе бронировали, получали броневик «Остин Путиловец» с этими двумя башенками, как раз-таки вот знаменитый.
Ильич Стакова выступал.
Да.
Картина безрадостная какая-то.
Так вот, разрабатывались новые методы прорыва обороны противника. То есть немцы в это время переобучали свою пехоту, снабжали ее средствами окопными. То есть они делали ставку, если союзники сделали ставку в основном на артиллерию и на танки, то немцы делали на упор на штурмовые группы. То есть пехота, вооруженная не винтовками со штыками, а вооруженная пистолетами, люгерами, ну, артиллерийскими удлинёнными, у которых даже разработан был специально для этого новый магазин на 32 патрона. И вот, ты даже не разработали эту вот свою гранату знаменитую, колотушку, вот эту вот картофель-довилку на длинной ручке, очень удобная в окопах оказалась.
Для чего? Бросать или по башке стучать?
Бросать удобно, больших навыков не нужно.
Ручка способствует.
Да. Тем более, что ее можно было открутить и использовать гранату без нее. И вот даже под это, впоследствии уже в 2018 году под эти штурмовые группы был разработан первый в мире пистолет-пулемет нормальный, МП-18. Как раз вот под этот дурацкий магазин для люгера. То есть барабан и дальше вот такая вот длинная часть, которая вставляется в рукоятку пистолета как раз, она теперь вставляла в специальную рукоятку в бок торчащего этого МП-18. Смотрелось довольно дико, но, в принципе, оружие неплохое было. Кстати, первый пистолет-пулемет изобрели итальянцы еще в 16 году, в конце 16 года. У них был, так, появился такой пистолет-пулемет Пирелли, который был, ну, первым считается немецкий, изобретенный в 18 году, потому что итальянский, он представлял себя очень странную конструкцию. Это было два ствола, гашетка, как у пулемета сзади, сошки, на которые вот упирать спереди, при этом вот такой длинной конструкции была, два магазинчика, темп стрельбы 1100 выстрелов в минуту.
О, Господи.
То есть ты берешь так вот, ставишь, нажимаешь гашетку, и у тебя за вот сразу все уходит куда-то в ту сторону. Вот такое оружие было. Ну, формально первый пистолет-пулемет, но формально.
Исключительно познавательно, да.
И вот как раз подготовка позволила проводить уже наступление это в 2018 году, обеим сторонам довольно успешные, ну как в плане прорыва обороны. Хотя способы прорыва были совершенно разные. Вот все это отрабатывалось в 2017 году. Ну и, кстати, гораздо меньше, чем в 2016 году стало играть роль оружие массового поражения. То есть химическое оружие стало сходить на нет. Банально просто с большим распространением противогазов.
Не пригодилось, как говорится. Один раз траванули.
Все... Ну, не один, несколько раз.
Ну, по большому.
Ну, да.
Кроме ИПРА. Ну, я, например, ничего не знаю.
Да, все остальное сильно слабее.
Да. Как-то не так получалось.
А, и еще в 2017 году начались эти стратегические налеты, ну, как вот, дальние налеты авиации. То есть, если раньше только дирижабли немецкие летали Англию бомбить, либо Париж. Ну, что было достаточно малоэффективно. Так вот, то тут уже начали летать дальние бомбардировщики, как английские на Германию, так и немецкие на Англию. Вот.
Для меня удивительный пример. Горячо мной любимая группа Led Zeppelin. На обложке альбома Led Zeppelin 2 они сидят на фоне дирижабля немецкого, который бомбил Лондон. Они сидят в немецкой форме. Я впал.
Они так видят мир.
Да, я в глубокую задумчивость впал. Ты знаешь, это как у нас, я не знаю. Не будем называть, сфотографируются в форме пилотов Люфтваффе, которые бомбили Москву. Очень, очень странно у них там в Европах. Ну, или так надо?
Ну, они же назвали себя цепелинами.
Да.
А это немецкие дирижабли.
Немецкие, да. А дирижабль-то он вообще пользу какую-то приносил, нет? Или это…
Ну
нет?
Как, больше психологическое давление оказывать, он же здоровый,
а
уязвимый.
А сколько он бомб мог привезти?
Да немного, речь обычно шла о нескольких сотнях килограммов.
То есть не тонны, не десятки тонн, да?
Нет, можно было загрузить и тонны, и больше тонны, но в этом случае чем больше мы загружаем, тем ниже высота полета. А дирижабль здоровый. Во время войны по нему стреляют.
Угу.
Он должен забираться повыше, иначе его собьют сразу. Поэтому нагрузку обычно брали сравнительно небольшую. И поэтому все это дирижабль был довольно, ну, скорее психологическим, тем более, что с дирижабля прицелиться и попасть. Вот опять же, бросая бомбу с горизонтального полета, с большой высоты, не имея возможности эффективно рулить дирижаблем, потому что он управляется очень плохо по сравнению с самолетом. Бомбу сбрасываем примерно в тех местах.
Угу.
То есть попасть в небольшой город уже проблема.
Сильно.
Например, был налет немецких дирижаблей еще до этого, по-моему, в 15-м, что ли, году, на английскую военно-морскую базу, где они отбомбились по кораблям. Ни одна бомба в цель не попала. А дальше, когда самолеты стали летать лучше, когда появилась истребительная авиация,
да,
дирижабли оказались уже совсем беспомощными и бесполезными.
Ну, а, собственно,
и стала выходить на первое место бомбардировочная авиация.
А, собственно, бомбардировщики, которые сначала тоже горизонтально летали.
Но они все-таки лучше управляются, чем дирижабли.
Да, их уже потом переделали в пикирующие. Да,
но это уже во Вторую мировую.
Ну, это чтобы еще точнее попадать.
Да. А в Первую мировую войну там как? Ну, бомбардировщик, он, во-первых, все-таки когда бомбу сбрасывал, он сбрасывал с меньшей высоты, потому что по нему попасть сложнее, чем по дирижаблю, и он может поэтому летать ниже.
Угу.
Так вот, и он гораздо лучше управляется, то есть ему можно подрулить, чтобы прицелиться, в отличие от дирижабля,
угу,
с которым можно просто бомбу уронить и все. Кстати, вот есть такой совершенно, вот, ну, один из любимых фильмов моего детства – «Большие гонки».
У номера пятого отвалится колеса.
Да.
Или мотор.
А помнишь,
Макс,
там, когда как раз.
Номер пятый – это
когда
мы.
Когда машину пытались разбомбить с дирижабля как раз.
Да, да, да.
Вот там сложности прицеливания как раз в какой-то мере видны. И там примерно так с этого используют. Прилетели.
У меня он, кстати, есть. Я когда-то даже американский DVD купил, но так и не посмотрел. Большая радость детства была.
Да.
Кто там, Макс? Дети, профессор. Глупые дети. Ну, ждем 18-го года, и что же там у нас?
И итогов войны.
Да, приключилось с большевиками, и чем же все это закончилось? Очень интересно, да. Спасибо, Борис Витальевич. А на сегодня все. До новых встреч.